Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. В эфире православной радиостанции «Радонеж» мы продолжаем наши передачи. Во вторник Святая Церковь совершила празднование отдания Рождества Христова. Но святки, святые вечера еще продолжаются. И в воспоминании о празднике Рождества Христова мы предлагаем вам послушать слово в Святую Рождественскую ночь, записанное протоиереем Сергием Правдолюбовым, настоятелем храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево в Москве. Программу продолжит седьмая передача из цикла, с которым мы знакомим вас в эти святые рождественские дни. В нашей студии журналист Александр Плотников беседует с бывшим секретарем выдающегося русского тенора Ивана Семеновича Козловского Тамарой Денисовной Малаховой. Седьмой передачей, которая прозвучит сегодня в эфире, мы заканчиваем тему «Козловский и Шаляпин». Как общались эти два выдающихся русских певца и художника. Как всегда в этой программе прозвучат уникальные архивные записи из личного архива Ивана Семеновича Козловского. Во второй половине часа вас ждет очередной выпуск программы доктора филологических наук Варвары Кашириной «Свыше, а выше». Цикл посвящен 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM. Прослушайте наше объявление.
Вниманию жителей Ростова-на-Дону, дорогие братья и сестры, выставка-ярмарка «Дон православный» пройдет в городе Ростов-на-Дону с 14 по 19 января. На выставке вы сможете помолиться у редких святынь и икон со всего мира. Будут проходить ежедневные молебны у Большого соборного мощевика 32 святых. Состоится живая постановка, посвященная Рождеству Христову. На выставке-ярмарке вам будут предложены иконы, ювелирные изделия, книги и музыка. Приходите на выставку с 14 по 19 января. Вертел Экспо, город Ростов-на-Дону.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку ярмарку Крещения Господне, которая пройдет с 14 по 20 января на ВДНХ в павильоне номер 69. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Семьдесят два девяносто два FM.
Собираемся в храм Божий. Почему? Потому что Ночью родился Господь Иисус Христос. Ночью было воскресение Христово, поэтому и мы собираемся в ночь Светлого Христова воскресения. И эту ночь множество людей не спали и молились, начиная с 8 века, из 6 века. И трудно себе представить, вы и представить себе не можете, что мы в 21 веке служим так же или почти так же, как служили и 1000 лет назад, и 1200 лет назад. Это поразительное явление, явление удивительной церкви, которая существует столько времени и хранит то, что она содержит от своих предшественников и древних отцов. Что мы празднуем сегодня? Мы празднуем то, что каждый день поется в символе веры. Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес Господа нашего, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы. Твердо верим, исповедуем, говорим вслух, не боимся того, что нас обвинят, что мы такие легковерные, этого быть не может, потому что такого не бывает. А мы верим, и Господь так захотел родиться, и пусть люди говорят все, что хотят, как и говорили современники Господа Иисуса Христа, как говорят и наши люди, которые не хотят веровать. Мы знаем, что ум человеческий настолько хитр и изощрен, что он может что хочешь оправдать. Кто хочет, может оправдать. Я еще жил в эпоху Госплана, и там был комитет цен, и там работал один мой знакомый. И он рассказывал, директор звонит и говорит, мы хотим повысить цену, обоснуйте, пожалуйста. И целая громадная система, она находит обоснование, что по просьбе трудящихся нужно поднять цену на такой-то, такой-то предмет. Обоснуйте, пожалуйста. И вот весь человеческий ум всегда хочет обоснования своих земных стремлений и своих земной наживы, своего земного существования. Оправдает кто хочет и кто кого хочет оправдает. И сейчас большевики бьются за то, что они были правы, они должны были пролить столько крови, они должны были сделать светлое будущее, они ни в чем не виноваты. Это лучшие представители человечества. Все. Практика показала, ничего из этого не получается, а они готовы обосновать все, что хотят. Мы не обосновываем, мы твердо верим, что Господь захотел воплотиться на земле нас ради человека и нашего ради спасения. И не только сошедшего с небес, но и воплотившегося. Он стал такой же плотью, как мы все. И не только воплотившегося, но и вочеловечшегося. То есть все, что для человека свойственно человеку, все это было у Господа Иисуса Христа, кроме греха. Не мог Бог грешить. И не только не мог и не хотел. Это невозможно. А все остальное было как у людей. Он скорбел и плакал над Лазарем. Он сочувствовал и переживал. Он утомлялся от людей и уходил в горы молиться и в пустыне. И он был во всем как человек, чтобы понять каждого из нас. Он не был как Иоанн Креститель, который жил один в пустыне. Он жил в многодетной семье Иосифа и его детей. И там были такие трудности и коллизии, которые любой человек, который сейчас мучается в своей семье или на своей личной клетке, скажет, Господи, ты этого ничего не понимаешь. Ведь ты же Господь. Он скажет, а я жил до 30 лет. Не до 18, до 30 лет в такой семье. Я все ваше знаю, я все увидел, я все на плечи свои взял. Я был с вами, а не был один в пустынях и в пропастях, и молился под подвижники и древние последующие христиане, которые были как ангелы на земле. Нет, все время с людьми, и у него вырывались человеческие слова. «Доколе будут с вами, доколе будут терпеть вас, о род неверный и развращенный». Но Господь пришел на землю, и как один богослов сказал, вот с этого момента пространство и время потерпели великие изменения. Даже вся эта страна, Палестина и Иудея древняя, она как будто носит характер какого-то невероятного воздействия, необычного, даже на свое положение географическое и физическое состояние. Она как бы вдавлена внутрь земли. Там ниже уровня моря люди живут, как некая чаша, приготовленная Богом для воплощения Сына Своего. Он там ножками ходил, он там проповедовал, он там людям говорил о себе. И люди рядом с ним смотрели на него и не понимали. Мозг их обосновывал, что не может такого быть. Не может прийти на землю Бог. Это не Бог, а человек. И все было обосновано. И не только лишь в новое время, а в древнее время были люди, которые не видели, не веровали. Рядом с ним были и не понимали. Уходили от него. Не от нас, грешных батюшек, от самого Господа Иисуса Христа уходили. Умные люди, чистые душой, светлые, они говорили, этого никто не может вынести. То, что он говорит, что я хлеб, сошедший с небес. Христианство парадоксально. Оно абсурдно, как говорил древний ученый-богослов Тертуллиан. Абсурдно, потому мы и веруем. Непонятно, значит, здесь истина. Это даже повторяли ученые 20 века. Насколько эта теория абсурдна, чтобы быть истиной? А вот так. Господь так восхотел, так пришел, так от Девы Марии и Духа Святого воплотился, в пещере родился. Наши даже прихожане украсили так эту пещеру, что даже голову за ней засунешь. Чтобы мы вспоминали, как было тяжело в вертепе Господу Иисусу Христу зимой. Ночью, без воды. Господи, благодарим Тебя, радуемся Тебе и воспеваем Твое снисхождение. Ты пришел и спас всех нас. Пострадал на кресте, все претерпел даже до смерти и был положен в пещеру, другую пещеру, не вертепа, а уже другую пещеру. Но тоже не так, как у людей. Мы уже не раз об этом говорили. Полагалось по чину пропеть такие псалмы, не успевали. Надо было сделать то-то и то-то, не успевали. Наскоро обернули полотном, посыпали сухой смесью алоэ, едва смогли и водой-то омыть, и то не везде, не успевали. И положили, и закрыли гроб камнем. Как Рождество было, так и погребение. А Господь так захотел. Никакого торжества, никакой роскоши, никакого высокого стиля, не как принято у царей и у детей царей, нет. Как пришел на землю и жил среди самых простых людей, так было его и рождение, и проповедь, и его страдания, и смерть. И только лишь воскресение всем показало, что это Сын Божий. Он воскрес из мертвых и всех нас к себе присоединяет и присоединил все предыдущие поколения. Мы должны это понимать и чувствовать. Мы должны дать ответ каждому, кто спросит, а во что вы верите? А мы скажем, а вот не знаем. Кто такой там был, что такое Рождество, я тоже не знаю. Мы должны твердо знать и в самых простых словах уметь объяснить, во что мы веруем и что мы празднуем и сегодня, и в пасхальную светлую ночь. Господи Иисусе Христе, молитва Пречистой Твоей Матери и всех Твоих святых, не прогоняй нас от лица Твоего, мы празднуем сегодня в Твоем храме здесь Твое Рождество. Когда мы будем болеть, и когда будет там трудно, когда будем умирать, Ты не оставь нас. Потому что мы Тебя не оставили ни в Рождество, ни в Страстную Седмицу, и ни на Пасху. Мы были с Тобой. Около распятия мы стояли в этом храме. Рядом, как мироносицы стояли, апостолы, так и мы стояли. Господи, мы всегда с Тобой. И не презри нас, и прости нам наше согрешение. Вот такие мысли в день Рождественской ночи к нам приходят. Господи, помоги и нам веру сохранить, и детям, и внукам передать то самое, что древние люди знали, и современники Христа, и последующие сотни и сотни лет до наших дней твердо сохраняют и передают великую спасительную весть, новую радостную весть, новый завет, Евангелие, благая весть, пришествие Господа Иисуса Христа нам на землю. Господи, слава Тебе! Слава Вышний Богу на земле, мир в человеках, благоволение. Аминь.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM. Программу продолжит седьмая передача из цикла, с которым мы знакомим вас в эти святые рождественские дни. В нашей студии журналист Александр Плотников беседует с бывшим секретарем выдающегося русского тенора Ивана Семеновича Козловского Тамарой Денисовной Малаховой.
У Федора Ивановича Шаляпина были и сыновья Борис Федорович и Федор Федорович, которые уехали вместе с отцом за границу и прожили там достаточно большое время. Вот расскажите, пожалуйста, о связях Ивана Семеновича Козловского с братьями, с Борисом и Федором.
Да, братья Ирины Федоровны, Борис Федорович и Федор Федорович тоже интересные по-своему очень люди. Борис Федорович жил в Соединенных Штатах, он был художником и художником очень талантливым. А Федор Федорович был киноактером, а в последние годы кинорежиссером, жил в Италии. Но как только открылась возможность приезжать из-за границы в Москву, братья поспешили к своей сестре, к Ирине Федоровне, стали ее навещать. А поскольку Ирина Федоровна дружила с Иваном Семеновичем, то, естественно, она познакомила своих братьев с Козловским, и они тоже стали его друзьями. И, бывая в Москве, непременно с ним искали встреч, общались с ним, встречались. Иван Семенович, конечно, неподражаемый человек, и удивительный, и уникальный. Вот как свидетельствовал директор Центрального дома литераторов Борис Михайлович Филиппов, Иван Семенович Козловский был неугомонный человек, уникальный певец. И он не только покорял слушателей красотой своего голоса, но всегда находился в постоянных поисках нового репертуара, новых форм аккомпанемента. Это либо гитара, либо арфа, либо виолончель, либо флейта. Самые разнообразные аккомпаниаторы были у него. И часто искал новых партнеров и удачно их находил. Новый дуэт однажды состоялся в ЦДЛ, когда в очередной раз на встречу Нового года к своей сестре Ирине приехал Борис Федорович Шаляпин. Новогодний праздник устроили в Доме литераторов. И о том памятном вечере вспоминал директор Дом-музея Шаляпина Элеонора Соколова. Мне посчастливилось тогда быть в Доме литераторов. Как это было замечательно! Разговоры, смех, шутки, интересные рассказы, воспоминания. Кстати, этот вечер записали телевизионные работники на кинопленку, так что он сохранился Представляете? Угу. Борис Федорович делает карандашный набросок портрета Ивана Семеновича Козловского. Козловский берет в руки гитару, и они поют дуэтом. С Федором Ивановичем не состоялся, к сожалению, дуэт Козловского. А вот с его сыном, с Борисом Федоровичем, они спели дуэтом. Потом Борис Федорович поет один, сладко пел душа соловушка. И как слушал его Козловский. Потом снова звучали дуэты. Они пели еще и еще, в том числе украинскую песню «Реве та стогне Дніпр широкий».
Вот как раз у нас эта песня есть в нашем архиве. Жаль, конечно, что вот пленка, о которой вы говорили, кинопленка, которая зафиксировала эту встречу, она хранится под спудом. И
недоступна.
Да, наши сегодняшние продюсеры никоим образом, по-видимому, не заинтересованы для того, чтобы такие интересные факты были обнародованы и могли бы наши радиослушатели, телезрители порадоваться вот таким встречам, таким контактам, такому творческому содружеству. Но сейчас, я думаю, давайте послушаем все-таки мы украинскую народную песню «Реве та стогне Дніпр широкий», но в исполнении, в сольном исполнении Ивана Семеновича Козловского. Thank you. Тамара Денисовна, ну и вот этот портрет, который нарисовал художник Борис Федорович, он сейчас тоже ведь, по-моему, сохранился, он где-то находится в Москве.
В 1978 году Борис Федорович дал интервью корреспонденту журнала «Музыкальная жизнь». Фрагмент этой беседы. Корреспондент, обращаясь к Борису Федоровичу. Эти портреты Федора Ивановича Шаляпина, Игоря Стравинского, Сергея Рахманинова вы подарили москвичам, и они выставлены в музее Большого театра. А портрет Ивана Семеновича Козловского вы решили увезти с собой? На что Борис Федорович отвечал: «Да, он нужен мне для моей будущей выставки. С Иваном Семеновичем мы знакомы и дружны с 60-го года, с моего первого приезда в Советский Союз. Козловский меня восхищает. Подумать только, до сих пор выступает в концертах и как поет. Надеюсь, мой рисунок передает это восхищение. Хотелось бы мне в его годы быть таким же молодцом». После выставки, которая состоялась в Америке, Борис Федорович Шаляпин подарил Козловскому этот портрет с дарственной надписью: «Дорогому другу и человеку Ивану Семеновичу от любящего Бориса». Этот портрет замечательный. Действительно, он написан рукой любящего человека и передающий восхищение им. Вскоре после этого вечера в ЦДЛ у Ивана Семеновича возникла мысль поставить в концертном исполнении оперу Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери». Сальери, по его замыслу, должен был петь Борис Федорович Шаляпин, ну а Моцарта собирался спеть сам Иван Семенович. Но, увы, у Бориса Федоровича был обнаружен рак, и в 1979 году его не стало. Борис Федорович скончался, и Иван Семенович сокрушался. Как жаль, что не осуществилось задуманное. А портрет работы Бориса Федоровича Шаляпина и сейчас находится в квартире Ивана Семеновича Козловского, в той самой музыкальной комнате, в которой он готовился к своим выступлениям. Мы пропустили Федора Федоровича. Хочу поблагодарить вас за ваше внимание и радушие. Хочу поблагодарить за то внимание, которое вы выражали моей сестре Ирине. Знаю, как ценно это было для нее. Ваш Федор Шаляпин.
Тамара Денисовна, ну вот передача наша близится к концу. И мне хотелось бы закончить наш разговор еще одним романсом, которое в своей жизни подарила Ивану Семеновичу Козловскому Ирина Федоровна. Тоже неизвестный романс, который вот вошел в репертуар с подачи Ирины Федоровны. Называется он «Всех забуду, все покину». Это тоже старинный цыганский романс. Давайте послушаем.
Забуду, все покину, сахар спрячу для коня, в меховую пелерину. Ты закутаешь и сквозь рыжий мех лисицы, как русалка сквозь траву, отыщу твои. Снежную канву, а суть Окно твоей шинели трется нежная щека. С ней говорит седые ели, а дорога да. Прольет вино.
Вот на этом мы хотим закончить наш сегодняшний разговор о взаимоотношениях, о дружбе Ивана Семеновича Козловского с семьей Шаляпиных. Мне кажется, был очень интересный разговор. Мне хочется поблагодарить, сердечно поблагодарить нашего гостя Тамару Денисовну Малахову. Для тех, кто, может быть, подключился позже к нашей передаче, напомню, что она более 20 лет работала вместе с Иваном Семеновичем, помогала ему разбирать архивы, документы. И сегодня она продолжает эту работу. И очень много интересного, что мы вот сегодня услышали, это, конечно, только благодаря Тамаре Денисовне.
Свыше, а выше. Двухсотлетию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. Православие, наставник. Период Вышинского затвора в жизни святителя Феофана. В 2015 году исполняется 200 лет со дня рождения великого подвижника и богослова Русской Православной Церкви, святителя Феофана, затворника Вышинского, прославленного в лике святых в 1988 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви, посвященном тысячелетию крещения Руси. В Успенской Вышинской пустыне, недалеко от города Шацка Рязанской области, святитель провел 28 лет, из них 22 года в строгом затворе. Здесь были написаны самые известные его творения, основная мысль которых – как человеку найти свой путь ко спасению, к достижению Царства Небесного. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, празднование юбилея будет отмечаться на общецерковном уровне. В 2015 году ожидается прибытие святейшего патриарха на Рязанскую землю, где пройдут основные юбилейные торжества. Юбилейные торжества, в подготовке которых участвуют представители как духовной, так и светской власти, дают прекрасную возможность рассказать о духовном наследии Феофана Затворника многим людям, привлечь внимание к Рязанскому краю, восстановить замечательный памятник культуры Вышинскую обитель. так горячо любимую святителем, место его сокровенных молитвенных подвигов. Период Вышинского затвора, пожалуй, один из самых сокровенных в жизни святителя Феофана. С одной стороны, это время напряженной внутренней работы, каждодневного молитвенного подвига. С другой стороны, это самое плодотворное время, когда были написаны основные труды святителя Феофана о христианской жизни, о внутреннем непрестанном совершенствовании, были подготовлены многие переводы святоотеческих творений и толкований на Священное Писание. Святитель Феофан отмечал: «Писать – это служба Церкви нужная». Впервые Вышинскую пустынь святитель посетил, когда он возглавлял Тамбовскую кафедру. Монастырь понравился ему строгим иноческим уставом и благолепием местности. В 1862 году, назначая настоятелем пустыни иеромонаха Аркадия Чистонова, епископ Феофан пророчески произнес: «Поезжайте, а там Бог даст, и я к вам приеду». Занимая высокие церковные посты, святитель Феофан всегда желал уединения, покоя и тишины для того, чтобы заняться трудами духовного писательства и тем послужить Святой Церкви и спасению ближних. В 1866 году, оставив Владимирскую кафедру, святитель приехал на Вышу, чтобы больше уже ее не покинуть. А Выше Феофан-затворник всегда писал с большим благоговением: «Монахи служат преусердно, если уж самим не удастся на небо, небо к себе тянут». Недаром святитель Феофан говорил, что Вышу можно променять только на Царство Небесное. В первые 6 лет пребывания в Вышинской пустыне святитель не уединялся окончательно, но спустя несколько лет, в 1872 году, ушел в полный затвор, перестав принимать посетителей. О затворе святитель Феофан писал:
«Затвор что есть? То, когда ум, заключившись в сердце, стоит перед Богом в благоговеинстве и выходить из сердца или чем другим заниматься не хочет».
Двадцать 22 года святитель Феофан пребывал в полном затворе до самой своей кончины, последовавшей 6 января 1894 года, в праздник Богоявления Господня. О периоде затвора мы беседуем с заведующим отделением теологии Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина игуменом Лукой Степановым, который несколько лет служил в Вышинской обители. Отец Лука, известно, что в 1866 году святитель Феофан, неожиданно для многих, оставил служение на Владимирской кафедре и поселился в Вышинской пустыне. И сейчас это уединенное место, а в середине XIX века это была поистине пустынь. Например, во время весеннего половодья всякая связь с монастырем прекращалась. Как объяснить этот поступок святителя?
Святитель Феофан, уйдя в затвор, объяснялся перед своими собеседниками письменными теперь уже, что ни в коем случае не уклонился он от церковного служения. Он оставил епископскую кафедру, он оставил общение лицом к лицу с соотечественниками, но говорил: ведь писать – это служение церкви. Вот и сочтите меня взявшим на себя особое служение. Он не перед всеми открывал тайну своей молитвенной жизни, своей, если хотите, ненасытности в пути богообщения. Молитва – это общение с Богом. Кого-то надо заставлять помолиться. Ну, прочитай хоть утренние, вечерние молитвочки. Ну, хоть «Господи, помилуй», скажи, хоть лоб перекрести. А для кого-то молитва становится уже источником великой духовной радости, источником чувства полноты бытия. Несомненно, святитель Феофан относился уже и к великим молитвенникам, так что для него молитва о спасении своей души, молитва о соотечественниках, о будущих соотечественниках, то есть о нас с вами, составляла уже огромную, значительнейшую часть внутренней жизни. Так что очевидно, что нельзя быть одновременно и с людьми, и с Богом, так, чтобы нераздельно принадлежать Ему. Люди все-таки требуют и внимания, то есть некоторого отвлечения от молитвы. Его уход был глубоко мотивирован, как мы сказали уже, его любовью и молитвенным расположением к Господу, его намерением послужить Церкви особым писательским образом, ну и, наконец, теми внутренними обстоятельствами, которые однозначно привели его к совершенному уходу из мира, сначала только в Вышинскую пустынь, а потом и в самой пустыне, в уже не открываемый затвор.
В чем состоит духовный смысл затвора? И почему святитель Феофан избрал именно такой вид подвижничества?
Подвиг святителя Феофана уникален. Даже когда мы начинаем ходить в храм по воскресеньям, наши далекие от веры православные родственники, хотя считают себя не чуждыми ей, говорят, ну ладно, ты там чувствуешь себя христианином, зачем же каждое воскресенье-то ходить? Это же фанатизм. Просто сами не имея пока даже никаких понятий о духовной жажде, о которой говорит поэт, духовной жаждой томим. В пустыне мрачной я влачился. Так вот, у святителя Феофана есть, конечно, в высшей степени духовная жажда, благодаря сугубой чистоте и устремленности его сердца к Богу. И этой самой жаждой томимой он берет на себя столь высокий подвиг, столь ревностное служение Господу, не рассеянное, ежедневные литургии сани, непрестанная молитва, труды, огромные физические труды писательства. Кто не писал, тот не знает, что это за труд. И святитель Феофан действительно в своем подвиге был беспощаден к себе. И известно, что он едва-едва не ослеп к концу своей жизни. Один глаз его уже вовсе не видел. Конечно же, это, что называется, издержки его, физические издержки его духовного подвига. Так что нам трудно мериться с этими духовными великанами. И почему, будучи этими действительно атлантами духа и мощнейшими силачами, они берутся сражаться с самыми лютыми и сильными противниками.
Чем занимался святитель Феофан в затворе? Известно ли, как строился его день? Как была устроена его келья?
Интересно, что, уйдя в затвор, святитель ушел туда всем телом и душой, а не только душой, не только духом. Поэтому он внес в свой затвор всего себя и со всеми естественными и для тела, и для души потребностями. Пускай мы не думаем, что в затвор ушел человек, который был не человеком, но ангелом. Нет, ушел человек. Поэтому ему было свойственно не только духовному подвигу быть преданным в затворе, но и вести некоторую душевную жизнь. Что такое душевная жизнь? Это то, что разнообразит нашу работу ума и делает ее какой-то живой, здоровой, то, что радует чувства, то, что соответствует и каким-то пожеланиям нашей воли и не грешно. Что такое занятие на физгармонии, по самоучителю на скрипке, что такое столярное производство, вовсе не ради того, чтобы сделать себе какие-то изящные, развлекающие безделушки, а для того, чтобы, осваивая это ремесло, давать душе и рукам некоторый труд. Но вы, может быть, еще больше удивитесь, если узнаете, что и телесные не гнушался святитель Феофан некоторого интереса. Например, зарядка. Не выходя из кельи, он, тем не менее, и гулял на воздухе по балкону, сиживал там даже зимой под шубой в кресле, делал физические упражнения. А кроме этого, он интересовался гомеопатией, то есть здоровье тела не считалось им чем-то делом презренным. Ну, а интерес к микроскопу, телескопу, это я вам все описываю, труды святителя Феофана в затворе, переплетная мастерская маленькая, фотолаборатория, да, еще в конце XIX века у святителя Феофана в затворе уже некоторое фотоаппаратное дело развивалось. Так что он умел, что называется, не скучать. Говорил он о себе, знаю человека, который сам никуда не ходит и к себе никого не принимает. Спрашиваю, как не скучно тебе? Он говорит, как открою глаза утром, до тех пор, пока вечером не закрою, дела делаю, делаю, не успеваю переделать, когда уж тут скучать. Другое дело, что он имел гениальную способность организовать и для души, и для тела, и для духа своего все и числом, и мерой необходимое. А на вершине всего стояли, конечно, потребности духа. Поэтому более всего нужны были мы физические силы, душевные и духовные, для совершения ежедневной божественной литургии, причащения тела и крови Господней, которая является главным источником его великой благодатной силы.
Известно, что святитель занимался иконописанием. Сохранились ли какие-то его работы?
Сегодня восстановленный храм в затворе святителя Феофана украшают те иконы, которые были написаны его собственными руками. Так что и иконы его Спасителя, Богородицы Федоровской, святителя Николая, они действительно греют душу, они прекрасны той духовной красотой, которая присуща иконам, созданным церковью и в церкви, церковными людьми. Хотя в них, конечно же, можно угадать признаки того, что они написаны в XIX веке. Но само его увлечение, ну, кстати, он писал не только иконы, он писал живописные сюжеты, но наиболее усерден был в написании иконы Богоявления. Господня, крещение Господне, не случайно, поскольку сама его домовая церковь была посвящена этому празднику, и сподобил его Господь представиться по новому стилю 19 января в праздник Богоявления Господня, престольный праздник, который он совершил последнюю свою литургию, и как действительно совершенный праведник был в святом этом расположении обоженья, полного соединения с Господом своим, призван в вечные обители.
Из жизнеописания святителя известно, что когда в обитель прибыл великий князь Сергей Александрович и Елизавета Федоровна, святитель не принял высоких гостей. Почему даже ради таких высоких гостей святитель Феофан не сделал исключения?
Не только их, даже Иоанна Кронштадтского, приехавшего и писавшего святителю Феофану, представлявшемуся ему как его ученик, святитель Феофан, он пытался уточнить, где, какой гимназии у меня поучивались, но, тем не менее, сохранил отношение переписки. Но еще в начале затвора он писал кому-то из своих близких людей, приехала некая дама, влиятельная и благотворительная, и такой приступ учинила, чтобы пробить забитые двери моего уединенного неделанья, как он говорит, заперся. Он говорит, не затвор, а запор. Заперся, чтобы не мешали работать. И вот какая-то дама, знаменитая, именитая, говорит, такое устроила приступ, что я чуть не сдался. Слава Богу, стоял, теперь уж никогда не сдался. И он почувствовал плоды того, что ни для кого не делает исключений. Это нам трудно понять. Действительно, наша молитва хорошо, когда хоть мало-мальски сосредоточена, еще лучше, когда тепла. А когда человек пребывает в области непрестанного богообщения, пламенного молитвенного устроения, устремления к Богу непрестанно, ведь он не мог вести, еще когда был настоятелем, временно являлся настоятелем этой пустыни в течение 6 лет, то тогда, когда к нему приходило братья, он подключался сердечно и внимательно к вопросам о спасении души, о пользе обители, потому что эти разговоры соответствовали его внутреннему молитвенному строению и никак этому не мешали. Но едва разговор переходил на нечто суетное, пустое, праздное, смешливое, хотя юмора у святителя Феофана в его письмах хоть отбавляй. Но едва разговор приобретал вид какой-то праздности и пустоты, он тотчас, не пугаясь как-то огорчить или удивить собеседника, как бы выключался. Чуть опускались его веки, он молился по преимуществу, то есть не показывал вида какой-то заинтересованности в том случае, где это было не полезно ни собеседнику, ни ему. Он представал в простоте своего внутреннего состояния, а оно продолжало быть молитвенным. Нам трудно понять это, мы можем только признать, что святитель Феофан выполнял то дело, которому призвал его Господь, то дело, которое выше всех прочих дел. То дело, о котором мы имеем самые крошечные и начальные представления. Поэтому нам достаточно перед этим святым столпом, перед этим действительно гейзером святости, бьющим из земли, но достигающим неба, просто в некотором изумлении благоговеть и, узнавая некоторые тайны его затворнической жизни, просто любили бы святителя Феофана, чтили бы, изумлялись им, его подвигом, стремились бы послужить, потрудиться ради восстановления той обители, которая связана с прославлением его имени и подвига.
Известно, что в затворе святитель все же общался с некоторыми лицами. Архимандритом Аркадием, игуменом Тихоном.
Да, эти люди, которые не вносили никакой смуты. Они прекрасно знали правила и условия своего пребывания. Игумен Тихон исповедовал святителя Феофана, архимандрит Аркадий решал с ним какие-то вопросы по монастырю и связанные с его трудами. А монах Евлампий был вообще душа человека, простой и безмолвный. О Архимандрит Аркадий, святитель Феофан, говорит, что думает, что он делатель непрестанной молитвы. Поэтому не случайно сестры обители молятся и надеются на грядущее прославление архимандрита Аркадия, великого благотворителя всей земли шацкой, и строителя монастыря, и делателя молитвы, замечательного игумена, наставника своей братьи. А вот монах Евлампий был замечательный простец, кроткий, тихий, но мы знаем, что он при этом в великом светильнике, помогая ему, приготавливая, например, необходимое все для совершения ежедневной божественной литургии, но еще какие-то необходимые хозяйственные нужды, принести что-то перекусить владыке, тогда святителю Феофану. Он, тем не менее, был замечательно формален. Когда кто-то из братьев унывал, история сохранила для нас такие замечательные бытовые зарисовки. А кто бывал в затворе Феофана святителя, знает, что его храмик, где он служил, отделяет от коридора стекло, окно. И вот унывающую братью монах Евлампий разувал на лестнице, которая вела на второй этаж, во флигель святителя Феофана. Они босичком тихо проходили туда, к этому окошку, и позволял отец Евлампий наблюдать им за тем, как в благовейной тишине и созерцании Бога и ангелов святитель Феофан совершает божественную литургию. И само это зрелище имело такую духовную силу, что как бы не было мрачно душа человека, подвязавшегося, но ослабевшего в подвиге, всегда братья, исполненные великого утешения, возвращалась из этого космического путешествия на этот затворнический этаж святителя Феофана. Так что монах Евлампий тоже, видать, был не лыком шит, не был каким-то таким безмолвной скалой, но действительно тоже молитвенником, подражавшим Господу нашему Иисусу Христу в любви братской.
В 2010 году в Вышинском монастыре был открыт музей святителя Феофана, расположенный в его кельях, где он провел 22 года в строгом затворе, посвящая все свое время молитве и трудам духовного писательства. В музее можно соприкоснуться с великой тайной затвора. Недаром настоятельница Успенского Вышинского монастыря игуменья Вера называет музей святителя Феофана «сердцем обители».
Когда люди приезжают к нам в монастырь, то, конечно же, им хочется узнать об истории монастыря, о том, кто такой святитель Феофан, как он жил. Всегда хочется увидеть то место, где он затворился от мира. И поэтому, когда мы проводили ремонтно-реставрационные работы, то одним из первых объектов взяли для восстановления вот корпус святителя Феофана. Это здание мы так называем потому, что именно в этом корпусе на втором этаже располагались кельи святителя Феофана и церквица, в которой он совершал свои богослужения. Восстанавливая покои святителя Феофана, мы, конечно, не восстановили их так, как они были в то время, потому что все-таки уже основывались на том, что это музей, и нужно было его создавать по всем правилам музейного дела. Восстановив церковь, такое небольшое помещение, мы, конечно, знаете, восстанавливали не просто вот проводя какие-то работы, но всей душой с каким-то благоговением, потому что, в общем-то, мы ходили по тому же полу, по которому ходил святитель Феофан, могли дотронуться до стен, которые много знали и слышали, и помнят святителя Феофана. Ну, не знаю, как получилось, но, во всяком случае, мы все это делали с большой любовью. Обратились с просьбой к Политехническому музею предоставить нам экспонаты, и они нам их предоставили. К музею Глинки, очень мы благодарны руководителям и того, и другого музея, потому что, действительно, без их поддержки и помощи собрать именно вот предметы, книги, которые святителю Феофану были близки в то время, нам бы не удалось. Почему я назвала это сердцем обители? Да потому что святитель Феофан и все то наследие, которое он оставил для нас, оно является настолько душеспасительным, что, конечно же, место, где все это творилось, и где он находился, и где он молился, оно продолжает жить. оно не стало бездушным. И люди, которые приезжают, они это чувствуют. И говорят, как же здесь хорошо, здесь какое-то совершенно особое умиротворение получаешь. Ты просто перестаешь думать о том, что за стенами монастыря тебя ждут возвращения домой, какие-то волнения, все. Ты наполняешься духом. И вот этот дух дается людям по молитвам святителя Феофана.
Многие-многие паломники посещают музей святителя Феофана. Мы попросили некоторых из них поделиться своими впечатлениями.
Мы в этой поездке первый раз и читали Феофана Затворника, его письма, и были очень поражены его слогом и его простотой доходчивости. Все, что читаешь, очень понятно. И сегодняшняя поездка очень впечатляет.
Ну, я для себя вообще-то, откровенно говоря, открытие такое сделал. Да, когда я читал Феофана Затворника, ну, это было лет 10 назад, попалась у меня книжка такая, огромное впечатление было от его трудов. Простота вот эта и много юмора на серьезные темы. Он с таким юморком там вот, духовной дочери для своей пишет письма. Но представление было совершенно другое. Затвор, это мне казалось, где-то он в каком-то склепе подают через открытую дверцу пищу ему там, хлебушки, сухарики и воду. Вот я себе так это представлял. И вот до сего момента вот. А когда сюда пришел, батеньки, думаю, так вот он, затвор-то совсем, оказывается, другой может быть. Такой деятельный затвор. Так что спасибо, хорошее очень впечатление.